мы сейчас же уже в 9 Аве. По крайней мере, здесь, где я нахожусь, точно. И только здесь. Так есть эйфа, плач Ирмияу, и есть на этом мидраш. И давайте начнем с видения мидраша. Мидраш эйфа, у него есть псих, это видение. Я читаю. Рабам. Мидраш говорит так. Это на номер 2 в мидраше. Рабаба Баркане посох. Рабаба Баркане начал обсуждение про Пач Ирмияу, про разрушение и изгнание посох. Мио ише хохом бе йове не зейс. Это в Ирмияу написано. Кто человек мудрый поймет это? А ума обдорит. Почему пропала земля? В чем причина, что земля Израиля, евреи были изгнаны, и земля опустошена? Кто не Репшиме бен Йохай? Репшиме бен Йохай говорит так. Им Раиса Айорис не трошишь мимкеймом берет Исраил, и видишь города, вырывается из своего места на земле Израиля. Да, то что ты знал, Чрезику Бисхар Сейфри Бисхар Мишни, то в этих местах не брали людей и не платили людям, чтобы они обучали детей, обучали письменную Тору, обучали Мишну. Софрим обучали письменную Тору. Бисхар Мишним плата за тех, кто учит Мишнаю. Ченема написано так. А ума обдеорность. Почему пропала земля? Почему? Почему земля Израиля так стала пустыней? Почему изгнание? За что? Ваеймер Ашем, Бог сказал, ал узвом эстеросы, потому что они оставили мою Тору. Не обучали детей Тору. Ребе, а вы мешалеха Реб Асио Ребами, Вилько и Сакнуки Йоса Дар Исрою. Ребе посылал Ребами, Ребаси и Ребами, то они вышли и посмотрели места в земле Израиля, и чтобы они там исправили и улучшили положение. Беавы Олина Кирьоса, они входили в городок, в Омрины, сказали, обращались к ним там. Айсилон Нетуры Карта. Приведите сюда, пожалуйста, Нетуры Карта. Что такое Нетуры Карта? Те, которые охраняют город. Натуры охраняют как-то город. И что те люди делали? Бабы Майсилы, Рейшма Тарта, Васиба Сантейру. Они приносили им руководитель, офицер над солдатами, которые поставлены в городе. Васантейру, охранник города. Бабы Омрин, они говорят, эй, Елена, натуры как? Вот, пожалуйста. Это те, кто охраняют город. Эти охраняют город. Ничего подобного. Он говорит, уманину не турика. А кто же те, кто охраняет город? Он говорит, его сейфри ему мишни. Те, кто обучает детей Тори, суким, и обучает детей мишнаю. Чем геймгены, ушани, ушамри, месатыру, баим, обагай. Они обучают и охраняют днем и ночью. Дальше Мидраш говорит так, Рабуне в Рабирме, а ты мне Рашмуру Брабицу говорят так. Моцину мы встречаем, Шевитера Кодышборуху, Абидес Кеховин, Мы видим, Бог был готов уступить и простить за идолопоклонство, за разврат и за проливание крови. За то, что отвергли Тору, он не был готов простить. Написано о Маавдорах, почему пропала земля. А в Иисусе не написано из-за идолопоклонства, из-за разврата, проливания крови. Написано о озломесте росы. Оставили мою Тору. В Ирме говорят от имени Рабхи Барама. Написано Ермияу. Там написано претензии на еврейский народ. 16 глава, 11 предложение. «Ве эйси озову, ве ты росил еще мору». Меня оставили, а Тору не соблюдали. «Алба эйси озову, даже если бы меня оставили, но Тору еще мору, мою Тору бы сохраняли». Митейшоем Мисаским, вот тем, что они занимаются ей, а мой шелбо, ой, Марсира Рамута. Свет Торы их бы вернул хорошо. То есть, очень интересно. Тут написано в Медраше. То есть до упоконства, разврата, проливания крови не написано. Почему Медраш приводит именно эти нарушения? А? Знаете почему? Очень просто. Гемара трактате Юмы говорит, почему был разрушен первый храм из-за идолопоклонства, разврата и проливания крови. Что, этот Медраш спорит на это? А? Или не спорит? Медраш говорит так. То, что он был разрушен из-за этих трех страшных преступлений. Это правда. Но вопрос другой. А в чем принцип того, что евреи дошли до такого состояния? В чем корень всего? Корень всего, что не изучали Тору. Если бы изучали Тору как надо, это могло бы вылечить многие и так вылечить и исправить даже такие страшные преступления, как эти три, которые тут упоминаются. То есть так, Медраш не случайно приводит эти три, потому что Гемара говорит, что из-за этих трех преступлений пришло разрушение первого храма. Именно поэтому Медраш и приводит именно их. Но Медраш говорит, если бы изучали то, как надо, можно было бы вылечить. Бывает, человек больной попал в аварию. И у него есть глубокий ран. Надо смотреть, как сердце работает, как циркуляция крови. Если сердце работает, циркуляция крови хорошая, обычно многие раны можно. Это то, что Иерушалми тут говорит. То, что причина разрушения приводит из-за этих трех страшных причин. Но если бы изучали дорога, это можно было бы исправить и были. Медраш продолжает. Шмуэл учит от имени Рашмуэл Барами. Когда царство издает указы против евреев, и эти указы имеют силу, когда евреи бросают слова, тогда царство издает указы против евреев, и это идет удачно. Медраш говорит дальше. Баба Баркане рассказывает нам. Не было философов, глубоко понимающих события у других народов, как Билом и как Кача в нем. Видимо, тоже был умным человеком. Спросили, мы можем что-то делать плохое еврейскому народу? Он сказал, знаете что, проверьте, если дети пищат своим голосом и учат Тору, вы им ничего не можете сделать. А если нет, вы можете это. И тут Медраж говорит о том, насколько изучение Торы центральное в еврейском. Если даже есть другие преступления, конечно, это страшные преступления, страшнее. Но если изучение Торы, особенно изучение Торы детям на должном уровне, то можно очень много исправить. Очень много. Это то, что мы должны. Интересно. Перед тем, как Бог изгнал еврейский народ в первом храме, Бог посылал пророка. А кто последний предупреждающий, которого Бог выбрал? Это пророк Ирмия, которого Бог выбрал для этой цели быть последним предупреждающим. Интересно, Медраш сравнивает с чем-то пророка Ирмияу с Моше Рабейну. Моше Рабейну пророчествовал еврейскому народу 40 лет, пророк Ирмияу. Последние 40 лет он пророчествовал. В начале его книги так написано. Как видно из начала книги. Он пророчествовал уже при трех царях. Ишиёву. Потом его сын Йоким. И еще сын, брат Иокима Циткия. При Ишиёву пророчествовал 18 лет. Это простой расчет. Написано, что он пророчествовал 13-го года царствования Ишиёву. А он царствовал 31 год. 31 минус 13. 18. А годы царствования Иокима были 11 лет. И годы царствования Циткияу тоже были 11. Восемнадцать плюс 11 плюс 11 – это 40 лет. Бог выбрал пророка Ирмияу для этого. Это быть в этой функции – было совсем непросто. И еще что интересно, что Бог обещал Ермияу, что его противники не смогут его убрать с пути. Не смогут его убить. Это Бог дал обещание. Я сделал себя как укрепленный город. Так. Как медная крепость, как железный столб для всех, для царей, для вельмож, для народа. Они будут с тобой воевать, будут пробовать что-то сделать, но в конце концов они не смогут тебя убрать с дороги. В книге Ермияу написаны разные случаи, когда он был в опасности. Ему пытались подложить яд. Его сажали в тюрьму. он рассказывает даже о случае, когда собрался народ во время войны. Он говорит, что из-за грехов народа, то захватчик, вавилоняне захватят его. Он же говорит, ослабляет дух солдат. Его поймали, Иеремияу рассказывает, как было обсуждение, казнить, помиловать, разные аргументы за и против. И чудесами он вышел из этого. Это написано в 26 главе книги Иеремияу. А вообще-то, смотря просто обычными реалистическими глазами, скажите, если кто выступает, то из-за ваших грехов внутри города, из-за ваших грехов придут захватчики и займут город. Как вы думаете, власти обычно оставляют такого человека или нет? Я не говорю сейчас, что это делается сумасшедшая демократия и так далее. Но я говорю то, что было почти 3000 лет тому назад. Обычно молчат. И сами рокнем я вас. Ура. Вообще-то, с чем сравнивает пророка? Чем можно сравнить с пророком? Интересно. Пророк Йехезкель в 33 главе сравнивает пророка, знаете, с кем? Когда-то были времена. Или города. Но вдруг неожиданно может прийти захватчик. Что делать? Брали, строили вышку и на эту вышку можно было подняться и туда ставили человека, я не знаю, как его назвать, который смотрит свой. А если что-нибудь, он трубит и объявляет знак тревоги. О, я читаю 33 главу пророка Йехезкеля. Был бы слово Бога ко мне, так говоря. Сын человеческий говорит сыновьям всего народа. Ведь когда я приведу на какую-то страну меч, опасность войны, народ страны возьмет кого-то и сделает им смотрителем. Он видит, как меч приходит на землю, он трубит и предупреждает народ. Кто слышал голос рога, а тот слышал голос рога и не остерегся. Пришел меч и забрал его. Он сам виноват в своей смерти. Он ведь предупредили. Был голос рога. А он не остерег, не остерег. А я, вот если приходит меч, приходит лагер врагов, а он не трубил. И поэтому народ не остерегся. И меч забрал их. Забрал что? Он и ушел за свои грехи, но твой кровь его от руки смотрителя я потребую. А ты, сын человеческий, ты тот, который смотрит и объявляет. И слышишь от меня слово и предупреждает. А если человек тебя слышал и не остерегся, он умер за свои грехи, а ты свою душу спас. Хотел бы мы уже только что упомянули, То, что Талмуд говорит в трактате Йомы, 9-й лист, то есть первое знание было из-за идолопоклонства, разврата и проливания крови. Хотел бы привести интересный анализ этого от Маарава из Праги. Он объясняет это так. Есть в действиях человека несколько векторов, несколько направлений. Несколько направлений. И вот эти три преступления, они самые страшные. Каждый из них в другом векторе, в другом направлении. Идолопоклонство – это самое страшное преступление относительно связи с Богом. Бог заключил с еврейским народом союз, когда вывел его из Египта, дал еврейскому народу Тору. Если кто-то, еврей, еврейский народ, оставляет Тору и идет за идолами, это измена союза. Это самое страшное преступление относительно Бога. Измена союза с Богом. Проливание крови – это отношение к другому человеку. Забрать у другого человека самое дорогое, что не будет – жизнь. Самое страшное преступление относительно другого – это забрать у другого жизнь и убить. Это второй вектор. А разврат – это самое страшное преступление относительно себя, относительно своего духовного уровня. Известно, что человек, который занимается развратом, он духовно падает. Да. Как Маарава это определяет, самое такое животное преступление, самое скотское преступление. Есть три направления. Направление относительно Бога, самое страшное преступление до поклонства, относительно другого человека самое страшное преступление убийство, относительно своего духовного уровня, своего духовного падения, самое страшное преступление это разум. В наше время идолопоклонства как такового нет. Почти нет еврейского народа в тех местах, где мы живем. Есть кто-то, что идет за этим идолом, за этим, к сожалению. Но массово этого нет. То, что есть более массово, идти за какими-то идеями и оставить Тору вообще. Идти за какими-то, как говорят, измами и оставить. Оставить свет. Чем-то это подобно идолопоклонству, что это оставить союз Богом. Нет. Это три страшного преступления. То, что мы читали сейчас. Насчет того, что они оставили Тору и не изучали. Это я уже сказал. Я понимаю так. Преступления были эти три. Идолопоклонство, разврат и проливание крови. Но Медраш говорит, если бы изучение Торы было как полагается, можно было бы даже вылечить такие страшные духовные болезни, как идолопоклонство, разврат и проливание. хотел бы прочитать рассказ Мидраши. Даже есть интересные рассказы. И Мидраш рассказывает о разрушении храма. Когда-то мы вместе читали на этом уроке, по-моему, в прошлом году мы читали на этом уроке в ночь 9 ава рассказ из Гемары Гидн. 55, 56, 57 о разрушении второго. Сейчас прочитаем рассказ, близкий к этому, из Мидраша. Это Мидраш Раба. Первая глава, номер 31. Мидраш рассказывает, 3,5 года Веспасиан окружил Иерусалим. У него было 3 града. Ну, либо сала. Очень часто, когда захватчики захватывают страны, они потом на другие страны уже идут своими вассалами. Вассалы арабские, африканские, из Арабии, из Африки, из Александрии, Палестины. Граф арабский, князь арабский, два мнения. Один говорит, чего за один панк? И Мидраш говорит, что были в Иерусалиме 4 богача. Антисис, Бенгурин, Бенгдимия, Бенкобаса. А каждый мог обеспечить питание всю страну на 10 лет. И был назначенный над городом Бен-Ботия, племянник Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай был руководителем, духовным руководителем еврейского народа, руководителем Санедриона тогда. А его племянник, сын его сестры, он руководил Иерусалимом. Военное руководство Иерусалима. И был отдан приказ и сожгли склады зерном. Рабьехан бен Закай услышал. Он сказал, бай! Ой! Бай! Передали его племяннику Бен-Батья, сказали, твой дядя сказал бай. Он привел его за разъяснение. А почему ты сказал бай? Он говорит, я не сказал бай. Нет. Я сказал во. Во, это можно сказать как ура, как прекрасно. А почему ты сказал во? Может, ты сжег склады зерно. Я сказал, пока есть склады, люди не будут так самоотверженно воевать. Между этим и этим он пока спас. Через 3 дня Авьехам Азаке выходит гулять. Он видит, как они варят солому и пьют ее воду. Сказал, люди, которые их питание, они варят солому и едят суп из соломы, могут устоять против войска Веспасиана. Нет, этого не будет. Он сказал, надо искать любые пути выйти. Он Асрау и сказал бы ему, своему племяннику, помоги мне выйти отсюда. Он сказал, у нас договор. Живой человек отсюда выйти не должен. Только мертвый. Он, ну хорошо. Пусть я выйду как мертвый. Так это уже в Геморе, что мы читали, написано то же самое. Что несли его Рабелезера Бишуа. Почему? Потому что можно как-то заметить, человек живой или мертвый. А тут несли его ученик. А Бен-Батиах идет впереди них. Племянник. Они выходят, подходят к выходу из города. Хотят его проткнуть. Как говорят, на всякий случай. Он сказал Бен-Батия, что вы хотите, римляне же видят, вы хотите, чтобы римляне говорили, умер большой человек, самый большой мудрец у евреев, и они его проткнули. Неуважаемо. Он им сказал так. Он их руководитель оставил. Его принесли. Принесли на кладбище. И вернулись. Он начал гулять. Бармия спустилась. Он спрашивает, а где руководитель армии? Сказали Аспасианусу, один еврей хочет тебя навести, с тобой поговорить. Он сказал, пусть придет. Он пришел. Он сказал, биби море апалтур. Это значит, да здравствует император. Сказал, ты ко мне обратился как император. А я же не император. А если действующий же император услышит об этом, меня убьет. Это значит, что я как бы сделал против него бунт. Он говорит, ответил ему Раби Йоханан бен Закай, если ты еще не император, ты станешь императором. Потому что я знаю, что этот дом будет разрушен только через царя. Написано «Ваовонен адагип». «Ваовонен» – это храм, который был сделан из ливанских кедров, ливанских, пойдет через могучего. А могучий – это царь. Его усадили в какое-то место на комнату за другой. И там была ночь. Спросили его, который час? Он говорит, а какой час дня? Он говорил, откуда Йоханан бен Закай это знал? И учебу. Он знал, сколько времени у него занимает повторять Гавы Мишнаги. Через 3 дня он пошел мыться, он одел один ботинок, ему пришли и сообщили. Император умер, и важные римляне тебя объявили императором. Он хотел одеть 2-й ботинок, и он не входит. Привел Раби Йоханан бен Закай. Это такое. В то время я одевал эти 2 ботинка, все нормально. А сейчас он не входит. Один входит, другой нет. И услышишь хорошую весть. И это расширяет тело тоже. Что я могу сделать, чтобы я мог одеть? Имеешь человека, которого ты не любишь. Пусть он пройдет перед тобой и тело и наказывается. начали перед ним говорить разные сравнения. Бочка, в которой есть змея, что делать? Говорит Абьюхам бен Закай, приводит человека, который умеет заговаривать змею, и вытаскивает ее, а бочку оставляет. Это было сравнение про Иерусалим. Бочка, в которой есть хорошие, хорошие вкусные, хорошие. Но с другой стороны есть змея. Есть зелоты, которые восстали против него. И это как змея. Берут нам, ищут кого-то, который умеет заговаривать змею, вытаскивают, и змею убивают. А само посуду оставляет. А Панге, представитель арабов, князь арабовского, убивают змею и сжигают. Сжигают этот предмет. Ведь объехал Бензак и Пангеру. Обычно соседи не делают плохо своим соседям. Ты не только не говоришь хорошее, ты говоришь на них плохое. А тот оправдывается. Пангер. Ведь я хочу вашего добра. Пока этот дом стоит, это не перестанет. Рим будет с вами одно, один раз будут претензии, восстания, претензии. И так это будет без конца. Пока храм стоит, вот эти войны и бунты между Иудеей и Римом не прекратятся. А вот если разрушится, будет, станет тихо. Объехана ему говорит, слушай, сердце твое знает, ты хочешь к хорошему или плохому. Сердце твое знает. Сказал Веспасиан Рабьехан бен Закхай, раз ты мне сообщил и сделал такое добро, сообщил, что я стану царем, ну, проси у меня просьбу, я сделал. Ведь я хочу, чтобы ты оставил это место. Ведь что меня назначили римляне императором, что у меня это осталось. Скажи другую просьбу. Он сказал, что оставь на западной стороне, которая идет к Буду, то, может быть, вы выйдете из города до 4 часов. С утра будет спасен. Когда он занял ее, сказал, ты имеешь кого-то, кто ты любишь, или кто-то тебе близкий. И пошли его, пока еще армия не войдет. Так он сообщил это, вернулся в город, сообщил Реблезу Рабьешуа, вынуть Рабцодыка. Есть вопросы, можно ли взять таблетки. Таблетки без воды можно не взять. Таблетки без воды нет. А сам я еще вывести Рабцодык. Знаете, кто был Рабцодык? Он был большим человеком. И он постился 40 лет подряд, чтобы Иерусалим не был разрушен. Что значит, он постился 40 лет? Невозможно же поститься 40 лет. Это значит, он постился днем и ел только вид. Когда увидел его Рабьехан бен Закхай, он стал перед ним. Сказал его Веспасиан, я дети, некрасивые, которые выглядят неуважаемыми, стариком ты встаешь. Он говорит, послушай, если был бы еще один, как он, а у тебя была бы армия в 2 раза больше, ты бы не мог занять Иерусалим. Да какая сила? Ведь он ест один высохший плод и учит много мишнаёт. А почему он так плохо выглядит? Потому что он постится. Он привели врача и давали ему есть немножко-немножко и пить немножко-немножко, пока он вернулся к себе. Сказал его сын Рабелоза, папа, заплати им в этом мире, чтобы не имели заслугу в будущем. Вот тут Медраш нам рассказывает очень интересный рассказ. Да, он сказал, заплати, и он так и заплатил. Когда он занял храм, он разделил его 4 стороны храма 4 графам. И вышла западная сторона попала по Ангару, арабскому князю. А было решение с небес, что западная стена никогда не будет разрушена. В Хирошире написано «Мизео мейтаха косрейну». Кто это стоит за нашей стеной? Это западная стена, которая никогда не будет разрушена. 3 остальных князя разрушили свои стороны, а Пангар не разрушил свои. Император Веспасиан позвал его разъяснили. Почему ты не разрушил, как я тебе приказал? Он говорит, клянусь, я сделал это для почета Великой Римской империи. Если я бы разрушил, никто бы не знал, какой величественный, какое величественное здание ты занял и разрушил. А когда люди увидят по западной стене, они скажут, смотри, какой великий, как армия из Пасианоса, то не разрушит. Какое величественное здание. Он сказал, послушай, ты дал мне хороший ответ. Но приказ ты выполнил? Нет. Приказ мой ты не выполнил. А раз ты нарушил мой приказ, поднимись на крышу и спрыгни с нее. Останешься живым, твое счастье. Погибнешь. Так это то, что будет. И Медраш нам заканчивает это. То, что ему Рабиха Бензаки сказал, это на него воздействовало, и поэтому он погиб. То Рабиха Бензаки ему сказал. Ты говоришь, что лучше, чтобы Иерусалим был разрушен, и храм был разрушен. И он оправдывал себя, что он думает только для добра еврейского народа. То Рабиха Бензаки ему сказал. Сердце твое знает, ты хочешь на добро или нет. И то, что Абихам Бензаки сказал, воздействовало, и он так и спрыгнул и погиб. Очень интересно, тут удивительное предсказание и удивительное обещание, что западная стена останется. А после этого тоже было столько войн, столько переходов страны от одного хозяина к другому. Было много переходов. Были у Римской империи, были, не знаю, кажется, были у персов, у арабов, перешел к туркам и так далее. было много крепостей. А западная стена, как Бог и обещал. Давайте почитаем что-нибудь с пророчества Ермии. Есть много пророчеств Ермия. Давайте прочитаем его пророчество, которое он говорит о шаббате. Интересно. Пророк Ермия говорит о разных нарушениях. Он говорит об идолопоклонстве. Он говорит о нечестности, несправедливости руководства. Что нет справедливости в судах. Он говорит, как эксплуатировали еврейских рабов, которые должны были после 6 лет, обещали их отпустить, не отпустили. И еще о многих. Давайте прочитаем его пророка Ирмия. Это 17 глава, 19 предложение начинается. Я читаю сразу на русском. Так сказал Бог. Иди и встань в воротах сыновей народа, который входит в него. Центральные ворота, которые входят цари Иуды, которые выходят из всех воротах Иерусалима. И скажи им, слушайте слово Бога, цари Иуды и весь. Есть еще население Иуда, которые, и все жители Иерусалима, которые входят через эту ворота. Так говорит Бог, остерегайтесь. И не выносите ношу в субботу, и не приносите ворота Иерусалима. То есть, принести извне Иерусалима в Иерусалим – это нарушение шаббата. И не выносите ношу из вашего дома в день субботы. Никакой работы не делайте. И освящайте день субботний, как я говорил вашим отцам. Они не слушают. И не обратили свои уши это слушать. Делали твердым свои затылки, не слушать и не брать урок, не слышать это замечание. И будет, если вы слушать, будете слушать. А мне говорит Бог. Не приносить ношу в воротах этого города в субботний и освящать день субботний, не делать в нем никакую работу. Если вы это будете делать, я говорю от имени Бога, войдут в эти ворота цари и вельможи, которые сидят на престоле царя Давида, которые едут на каретах и на конях, они их вельможи, жители Иуда и жители Иерусалима. И будет этот город стоять навеки. И придут из городов Иуды, из вокруг Иерусалима, из Беньямина, из низменности, с горы, с юга, приносят жертву и мучную жертву. Приносит благодарственную жертву в дом Бога. Город будет стоять. Он не будет разрушен. Давайте поймем, что означает это удивительное пророчество. На соблюдение субботы сохранит Иерусалим. Иерусалим не будет разрушен. Так пророк Ермия говорит это. Там тот же пророк Ермия упророчился, что за ваше преступление уже есть приговор, чтобы враг захватил город, захватил страну, Иерусалим будет разрушен. Что же это означает, что если вы будете соблюдать, то не будет? Вот даже когда есть прием, но если есть наследие, это может отменить. Но вопрос же такой. Приговор был из-за преступлений. Как я уже упоминал, идолопоклонство, разврат и проливание крови. И больше всего упоминается именно идолопоклонство. Наверное, это было наиболее массовое преступление. И как шаббат может загладить и это исправить? А? Молбим объясняет это так. Суббота – это противоположность служению. Суббота – это сообщение по всем. Декларация, вы знаете. Люди думают, что декларация – надо выйти на какую-то площадь и торжественно декларировать. Есть декларации более сильные. Каждый человек у себя дома это делает. Еврей, который в любой момент, какое положение бы ни было, даже когда кажется, что нужно срочно что-то делать, соедини горячие работы. Как у земледельца, да все вырежут. Приходит суббота, все остальное. Еврей, который соблюдает субботу, он декларирует, заявляет по всему миру, что Бог создал мир на 6 дней, а в 7-й Адам. То поэтому объясняет Моби, что если вы будете соблюдать субботу, может загнуть грех и идолопоклонство. И может спасти половину. Геморе, как и написано, то когда-то кто служил идолам, а сейчас он соблюдает субботу по всем ее законам, то это и мудрость. И соблюдение субботы может спасти положение Иерусалима. Может быть, оставим несколько минут на вопрос? Да? Какие вопросы?
Спасибо большое, Подарав. Есть у нас, да, действительно несколько вопросов. Начнем, наверное, с тех, которые были чуть раньше. Вот Сара спросила почти в самом начале урока. С начала войны я участвую в двух группах по совместному чтению Тейлим за наших солдат, и в каждые сутки прочитываются 3 книги. Получается, надо прерваться и сегодня не читать. Может быть, во время войны есть исключения?
Смотрите, ну, есть о больных или о чем. Насчет Тейлим это действительно неоднозначный вопрос. Ведь Тейлим это часть Торы. Читают ли Тейлим 9 ава? Ну, наверное, точно так же, как по больных. Неоднозначно. Я не знаю, я не могу давать указания ни на да, ни на нет. Но кто читает Тейлим, тоже есть на кого полагаться. Когда есть спасибо. Какая-то беда, и говорят, ты или... в очень непростом положении. Мы нуждаемся много в добре Бога, чтобы положение успокоило. Мы в непростом положении. Нужно много добра Бога.
Квадров упомянул здесь о изучении Торы, Рав приводил пасуки. И вот одна, видимо, наша участница спрашивает, если парень не хочет учить Тору, учит ее только в школьное время, а сам по себе не хочет. Я вижу, что, скорее всего, если закончится школа, то он может бросить учебу. Что делать в таком случае?
Надо найти какой-то путь, как бы тянуть его к этому. Именно тянуть. Может быть, найти кто-то, чтобы с ним учился. В такой форме, что свободное время иногда, то, что ему интересно. И чтобы ему это было интересно, это его тянуть. Другого пути, я не знаю, или давать какие-то премии за учебу. Я не знаю, как это привить любовь к учебе. Притянуть.
Кударов, по поводу чтения Таилим есть еще вопросы. А вот завтра после полудня здесь не будет никаких уже вопросов по чтению Таилим?
Я вам скажу. Вопросов закона нет разницы между до полудня и после. Сидеть на чем-то низком – это обычай. И до полудня сидят, а после полудня нет. То, что облегчает после полудня – в вопросах обычая, не в вопросах закона. Тут вопрос, читают ли им или нет. Но, наверное, возможно, будет кто-то, что до полудня не будет читать, а после полудня, может быть, да, будет. Это можно. Но надо знать, что вопросов закона нет разницы до полудня или после.
Людмила, у вас поднята рука. Мы подключили микрофон. Кударов, пока Людмила подключается, здесь еще есть вопросы по поводу пророков, да? Вот Инна спрашивает, могло ли быть такое, что первый или второй храмы могли остаться до сих пор? Или их разрушение – это часть замысла? Что нам делать, чтобы построить третий храм?
Смотрите, первый храм, известно, мы уже говорили сегодня, Гемара, почему был разрушен. Второй храм приводится, что был разрушен из-за напрасной ненависти. Надо, раз мы находимся в изгнании после второго храма, это определенно надо исправить.
Кударов, еще был там вопрос по поводу пророчеств. А всегда ли они сбываются? Если, например, очень негативные пророчества, всегда ли?
Смотрите, это написано ясно, что пророчество, которое было сказано на наказание, если народ исправится, это может вполне не выполниться. Мы же читаем про Ниневию, помните? Пророк Йона вышел в Ниневию и объявил, еще 40 дней Ниневия будет перевернута. Они исправили. И это было, приговор был отменен. И это общее правило. Если приговор на плохое и исправились, это может быть отменено. А вот приговор на хорошее не отменяется. Поэтому пророчество в хороших временах, особенно пророка Ишаяу, 40 главы, столько величественных пророчеств, они определенно выполнены. Пророчество на наказание и исправились, может быть, это известно из Гемары, и Рамбам тоже об этом пишет. Еще вопросы?
Вот Из тех, кто поднял руки, пожалуйста, Малко, попробую вам включить микрофон. Квадраф спрашивает сегодня, Костя спрашивает, а чтение Шма обычное или без тех частей, когда не читают, когда они говорят Таханон?
Я вам скажу. А какие части не читают, когда не говорят Таханон? Не знаю, чтобы укорачивались чтение Шма. Вопрос другой. Шма ведь это тоже часть истории. Так же мы это читаем. Так есть интерес, есть такое правило. Насчет закона 9 Ава. Не учит Тор. Но то, что сейдераем, порядок дня, да, читает. А чтение Шма это порядок дня. Говорят это перед сном. И то, что человек говорит каждый раз, он может это говорить сейчас тоже. Честно говоря, я что-то не очень понимаю практически, что значит этот макияж. И как его снимать. Это было на экране, но я не очень понимаю, о чем идет.
Наталья, если можно, у вас, я вижу, уже включил микрофон. Наталья? Так, теперь попробуем Ирине дать. Что-то у нас сегодня с поднятыми руками не получается включать микрофоны. Ирина?
Вы меня слышите, да?
Да.
Странно, на других звуках микрофон не работает. Спасибо вам большое. У меня вопрос такой практичный. Я видела, что завтра там, ну, люди, Виталий Вновой, там еще несколько человек собираются на Храмовую гору. Но мы на Храмовую гору нет. Я впервые в жизни со своей внучкой читала Эйха сегодня. Ей 11 лет, но она понимает, по-моему, лучше, чем я. Я была очень рада. И она хотела, она говорит, бабушка, может, мы к Котелю пойдем, или Кевер Рахель здесь у нас. Но это далеко. Как с машиной? Мы без машины не сможем добраться. Можно ехать?
Это же не праздник.
Ну, конечно, хорошо, да.
Можно
и еще насчет Шма, вы сказали вечером, а утром же мы тоже читаем Шма утром.
Утром это обязательная мицва.
Да.
Но и понятно, что мы это читаем. Но не только это. Есть люди, которые читают там карбонот. Не карбонот просто, как постоянная жертва. То, что человек, это порядок этого дня, читает.
Понятно. Входит... Сейдер-йом мы оставляем.
Сейдер-йом оставляем.
Все, спасибо.
Сейдер-йом, скажем по-другому, не трогают.
Понятно.
Квадраф, а Виталий спрашивает, если я молюсь дома, в какое время лучше читать книгу Эйха?
Не знаю. Эйха подходит 9 Ава в любое время. Вот сейчас я молился, читали Эйха и свитка. Завтра и с брахой. Завтра будут читать после кинот, тоже и свитка у нас, но без брахи. Хорошо, если вечером, хорошо утром. Можно читать дважды.
Квадраф, еще был вопрос по поводу завтра, например. Спрашивает у нас Олег. У нас окончание поста в Москве в 20:53. А читать Тейлим в 20 часов можно уже или нет? Псалом дня, я так понимаю, наверное.
Не знаю, я сказал уже, что читать Тейлим обычно не однозначный момент. Я не могу это сказать.
Ходоров, а по поводу изучения книг по мусару есть какие-то ограничения?
Смотрите, если человек читает книги мусара, смотрите, 9 ава и время траура, в принципе, те же законы, те же правила. И книги мусара, которые пробуждают боязнь Бога и так далее, разрешают читать во время траура. То же самое и 9 ава. То браху перед чтением Эйха, нет, это только там, где читают в обществе и читают из свитка. В обществе, цибур и из свитка, да, а так не говорят. Не говорят так. Я рассказал, меня нигде я молился, так себя ведут. Читают из свитка и с одной брахой. Гром и гело. Когда человек сам читает один, конечно.
Квадрав спросили, можно ли читать книгу Иха на компьютере?
В чем тут вопрос? Если можно читать и свитки. Да. Можно читать на компьютере. Есть вопрос, что Иха – это из тех частей Торы, траурных, которые дальше. Всего. На компьютере тоже самое.
Ходоров, приходилось слышать такой вопрос. А можно ли подросткам читать? Те, которые любят читать, но им тяжело проводить пост, можно ли, например, читать, как положено, пост, книгу «Бабий Яр» о каких-то неприятных, плохих событиях в еврейском народе?
Я не знаю, что пишется в книге «Бабий Яр».